Костя выбрал свою судьбу, а она, Сашка, выбрала свою. И это тем более бессмысленно, что до зимней сессии остается без малого 3 месяца. Очередное занятие со стерхом обернулось кошмаром. Сашка не выдерживал напряжения. Чужая тишина лезла в ее душу, и горбун был на стороне этой неслышной, липкой, тяжелой твари. Сашка больше не пыталась впустить ее и не пыталась отторгнуть. Она зависла, будто сведенная судорогой, между 2 пропастями. Ей казалось, что занятие длится много, много суток. Наконец стерх покачал головой и снял с нее наушники.
«Саша, ничего, не надо падать духом».
Он уселся за стол и долго молчал. Сашка, мокрая и едва живая, смотрела за окно на улицу Сакко и Ванцетти, но видела только свое отражение в стекле. Стемнело. Стерх всегда ставил ее фамилию последней в списке индивидуальных занятий.
«Возможно...» «Нет, мне нужно посоветоваться. Идемте, Саша».
Индивидуальные с Портновым еще не закончились. Когда стерх открыл дверь 38-й аудитории, Сашка увидела Лору Онищенко, стоящую посреди аудитории, упершую неподвижный взгляд в стену напротив. Лора никак не отреагировала на появление новых людей в аудитории. Напряженная, с выпученными глазами, она выглядела одновременно смешно и страшно. Сашка отвернулась. Стерх кивнул Портнову. Тот жестом попросил обождать. Лора с шипением втянула в себя воздух и закашлялась.
«Сейчас начнем еще раз», — холодно пообещал Портнов. «Готовьтесь».
«Я работал.
У меня еще есть надежда в этом убедиться. Минута у вас есть. Выйдите и сосредоточьтесь».
Лора вышла, не поднимая глаз. Портнов перевел взгляд с Сашки на стерха и обратно.
«Проконсультируй», — коротко попросил горбун.
Портнов протер свой перстень краем свитера, кивнул Сашке. Та подошла. Острый луч, острее, чем обычно, полоснул ее по глазам.
«Не катит», — сказал Портнов. «Вряд ли».
Стерх вздохнул.
«Ну, хорошо. Допустим, ты прав».
«Неделю еще можно покуражиться», — пробормотал Портнов, будто раздумывая. «Но я бы перестроил сейчас».
«Понятно», — сказал горбун. «Сашенька, будьте добры, поднимитесь в 14-ю, я сейчас приду».
В коридоре 4-го этажа было почти темно. Сашка нащупала выключатель, вошла в аудиторию, уселась на свое место и улеглась головой на стол. Казалось, прошла секунда. Сашка вскинулась, как от толчка.
«Спите?» «Конечно, вы ведь не досыпаете. Сашенька, я ошибся в вашем профопределении. У вас другая природа, другая судьба, а я обманывал себя и вводил в заблуждение вас». «Жаль. Ну ладно, не будем об этом. Вот что попробуем сделать. Отложите плеер, не прикасайтесь к нему больше. Мы попробуем другой подход, совершенно другой».
Форточка, чуть приоткрытая, впускала запах дождя и шелест последних листьев. Там, где над деревом светит фонарь, листья живут дольше. Сашка заметил это еще в прошлом году.
«Я дам вам...»
Николай Валерьевич рылся в своем черном дипломате.
«Я дам вам вот такое пособие».
Он вытащил и положил на стол альбом в мягкой обложке, форматом похожий на глянцевый журнал, но совершенно черный.
«Мы можем попробовать прямо сейчас. У нас еще есть время. Возьмите, Саша, откройте на первой странице».
Она послушно открыла альбом. Внутри не было ничего, кроме черных, как старинная копирка листов. Сашка потянула носом. Ей показалось, что она слышит запах типографской краски.
«В черном-черном городе, на черной-черной улице стоит черный-черный дом».
Кто-то, может быть, улыбнулся бы, но не Сашка.
«Страница 2», — сказал горбун. «Фрагмент номер 1. Вы видите в центре его 3 белых точки. Видите?»
Сашка кивнул. Картинка выглядела как известное произведение Малевича, подпорченное тремя каплями белой масляной краски. «Внимание, Саша! Три точки — это якорь для вашего взгляда, для направления ваших мыслей. Вы должны смотреть очень внимательно, задержав дыхание, медленно считая про себя до 10. Сделайте сейчас, а я проверю». Три белых точки казались двумя глазами и круглым ртом. Ни о чем не думая, а только ожидая конца занятия, Сашка набрала в грудь воздуха и перестала дышать. 1, 2, 3. Три точки ринулись ей навстречу, оказавшись прожекторами поезда в тоннеле. На мгновение возник пейзаж, объемный, четкий. Сашка увидела арочные мосты, проникающие друг в друга, далекие зубчатые горы, тоннели, похожие на переплетенные сухожилия. Ей не хватало кислорода. Очень хотелось вздохнуть, но почему-то было нельзя. Сделалось совсем темно, потом перед глазами проявились аудитория, преподавательский стол и горбун над открытым дипломатом.